Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Василиса Версус. Теперь она техлид в компании Pontum Network. Василис, привет!
Всем привет!
Давно хотел с тобой поговорить. Тут очень удачно для моей подготовки вышло недавно видео «Как мы попали в IT» вместе с тобой, поэтому много будет сегодня вопросов, скорее уточняющих, чем начально развивающих. Но для начала, как обычно, как ты думаешь, чем ты известна моей аудитории?
Интересно. Я думаю, известно скандалом, связанным со Сбером, потому что этот момент времени, когда все это случилось, меня стали узнавать буквально везде, там... Как в Бирджест ты приходишь, люди просто тебя сразу такие: «О, это та, которая там скандалы рулит со Сбером». Я думаю, это в первую очередь.
А еще чем?
Еще очень сильно я разлетелась, когда, во-первых, начала постить обнаженные фотографии в Твиттере с поиском мужа. Это буквально там прям... Ко мне люди стали приходить, знаешь, типа: «О, там твое сообщение на Пикабун, сообщение там-сям», абсолютно не связано даже с IT. И третье, из-за чего я... Думаю, стало шуметь, это 3CTO, все с этим очень сильно тоже прикалывались. Это вот как раз часть того объявления с обнаженными фотографиями, к слову, где я писала вначале, что я типа CTO ищу мужа, потом через полгода я уже дважды CTO ищу мужа, потом еще через полгода, ребята, я уже трижды CTO и все еще мужа.
Так муж-то нашла в итоге или нет?
Молодого человека нашла, да, вот. Твиттер помог.
А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. Недавно вышла статья на их хабре о том, как различать хорошие и плохие компоненты на фронтенде, а затем писать только хорошие и переиспользуемые. Эта статья за авторством фронтенд-разработчика Антона Крылова, который, кстати, выступал на последнем FrontendConf с докладом как раз про переиспользуемые компоненты, и отлично справился. Очень приятно, что он продолжает развивать интересную ему тему. В статье подробно приводятся его размышления на тему того, как сделать компонент, который приятно использовать и который не придется переписывать через время. Но для начала он разбирает то, как делать точно не нужно, и разбирает сложность, неконсистентность и другие характеристики плохого компонента. И только уже после этого он приводит знакомые многим нефункциональные требования компонента, такие как гибкость, коробочность, зависимость, явность и функциональность. Полный гайд про хорошие и плохие компоненты читайте в хабр-статье Авито Тех. Переходите по ссылке. По поводу сначала, типа, твоего опыта, как ты вообще вот стал на текущем месте, тем более как раз с момента предыдущих подкастов там тоже, я так понимаю, много всего поменялось, и ты уже там больше не трижды CTO. Много где уже обсуждалось, как ты вообще попала изначально в IT, что ты там с самых ранних пор разрабатывала. Очень классная история мне понравилась про фрилансы, про то, как тебя чувак, который тебе же и заплатил, научил тебя, как... делать сайтики. Но хотелось бы, во-первых, остановиться на 2018 году. Я где-то выцепил информацию, что ты на момент 2018 года, до того, как тебя позвал Яндекс на работу после американского стартапа, не знала, что такое Яндекс.
Ну, это не совсем корректно. Я слышала, что Яндекс — это какая-то российская компания. Ну вот, то есть, что она exist. Вот, например, знаешь, я знаю, что существует Люксофт, допустим, да, но я не знаю, что делает Люксофт, я не знаю, где они базируются. Тут то же самое у меня, например, там, скажем, с Яндексом.
Ну, то есть, правильно я понимаю, что мы на момент 2018 года можно не знать, что такое Яндекс.Такси?
Конечно. Ну, во-первых, потому что Яндекс.Такси не был еще во всей стране, то есть я как бы из Ростова-на-Дону, а там у нас были там такси три шестерки, у нас были там... Даже Uber, кстати, кажется, тогда уже был. Ну, то есть в Питере, ну, Яндекс.Такси был не единственной опцией. Я не помню, чем... Кажется, я пользовалась-то GetTaxi приложением тогда на постоянной основе. То есть я знала, что есть Яндекс.Такси, но на дорогах не было еще такого обилия машин с логотипами. Яндекс.Доставок никаких еще тогда не было. Ну, а как бы я узнала по-другому? Яндекс.Поиск, я типа, что буду на русском искать в интернете. Всем же известно, что люди ищут в Google на английском. Типа, как-то так было, такая реальность.
И при этом ты почему-то... Опять же, все как будто бы говорили обратное. Очень хотела работать в офисе. Почему так было?
Вся моя карьера с 2014 года, можно сказать, была удаленной. То есть я не знаю, то есть я не привыкла к формату, когда ты как бы рядом с людьми работаешь. И я думала на тот момент времени, что стресс, депрессия, у меня был и нервный срыв в тот период времени, были, собственно, связаны с очень большими проблемами в социализации. И мне показалось, что работа в офисе как раз-таки она и должна это решать. То есть у тебя социальные связи заводятся, когда ты очно видишься с людьми на постоянной основе. Так, собственно, и произошло. И я тогда захотела пойти в офис, и рядом оказалось предложение Яндекса, очень неожиданное.
При этом потом, насколько я понял, у тебя много раз выстреливало в карьере то, что ты не была особо адаптирована к работе вот в коллективе. То есть у тебя регулярно присутствовали в истории, что я ни за что сорвалась на менеджера, нагрубила там тем людям. И понимал это уже, когда я об этом рассказывал ретроспективно, что типа в коллективе люди себя ведут немножко по-другому. В целом, насколько вот сейчас ты можешь сказать, что с учетом всех твоих уже регалий карьерного роста ты все-таки адаптировалась к работе в коллективе, и что как бы программирование так или иначе работа с людьми?
Я думаю, объективную оценку я дать не могу, но от большинства знакомых, с которыми я работаю, слушаю более-менее позитивный фидбэк. Последний раз критику я слышала, наверное, полгода назад, что я была достаточно резкой в разговоре. Но, опять-таки, если даже такое возникает, я научилась извиняться, научилась все-таки как бы не рушить мосты, налаживать связи и в целом находить общий язык.
А ты разбиралась, с чем связана вот эта вот резкость в разговоре?
Конечно, да, я очень много рефлексировала на этот счет. Для меня, как для человека, который эту социализацию проходил позже, поведение обычных людей очень кажется странным. Они как будто бы все существуют в некой барьерной изоляции, то есть они очень неоткрытые, они очень держат, то есть они говорят не то, что думают, а то, что нужно сказать для достижения целей, что круто, но они как-то это обычно делают, я сейчас как робот описываю, да, и просто люди это как-то не воспринимают, для них это как будто бы что-то нативное все время. Я же, допустим, вижу, что кот, допустим, ну, там, имеет какие-то проблемы, да, мы говорим про 2018 год, да, там, я могла в пул-реквесте написать, типа, давайте мы удалим это дерьмище отсюда, ну, то есть прямым текстом, и даже не задумываясь, что это как-то адресно может кого-то, грубо говоря, задеть. Нет, я даже не просто, давайте удалим это дерьмище, которое Ваня закоммитил и даже не спросил более опытных людей, вот что такое, хотя мне на тот момент времени не казалось это чем-то плохим, но вот Ваня обиделся. Извини меня, Ваня.
С учетом такого вот подхода, вот на протяжении, опять же, своей карьеры, ты как-то раскладывал это на то, что оно и какие-то позитивные тебе моменты принесло. То есть, да, ты, безусловно, относилась к работе и к другим людям как-то немножко по-другому, чем делают остальные, но, как мы, в принципе, знаем, по карьере обычно пробиваются те, кто как раз чем-то отличаются от других.
Конечно. Когда, например, мы на проекте, и я вижу какие-то проблемы, у большинства людей просто не хватает смелости прямо сказать об этих проблемах. Ну, то есть, даже если они понимают, что им за это ничего не будет, даже если они понимают, что молчание наносит вред, но они все равно боятся, потому что другие же тоже молчат. Я в этом плане более рациональна на текущий момент, и в прошлом менее рационально, но более прямолинейно этим выделялось. Собственно, меня техлидом и назначили, потому что я прямо говорила о проблемах, прямо говорила о том, что происходит, и были менеджеры, которые невероятно это ценили и продвигали меня.
Но при этом, есть ли проблема, в принципе, в карьерных грейдах в обычных компаниях в том, что, как правило, тебя так или иначе тянут в работу с людьми, которая, как ты сама говорила, вот этот там staff management тебе не близок, не очень хорошо получается, да ты его и не хочешь. А как будто бы так или иначе в российской там действительности, да и в целом, мне кажется, не только в ней, тебя после техлидерства так или иначе потащат, и где-то тебе придется с людьми работать и работать много.
Да, в этом-то и дело. Когда кто-то говорит что-то, да, я это слушаю и типа разбираю. Это мне очень помогает со стафф-менеджментом, как раз-таки потому, что если человек мне говорит о чем-то, там, скажем, мне там не нравится то-то, это, я это не просто, типа, знаешь, просто успокою его, я восприму это как инструкцию к действию, значит, это проблема, которую нужно решить. И это я, собственно, считаю тоже вот моим качеством, которое образовалось благодаря всему этому. Еще из позитивных сторон такой проблемной социализации, наверное, отметила бы, что когда заказчик говорит, что он хочет что-то, я как бы стараюсь все это декомпозировать, проанализировать, ну и, соответственно, превратить это в требование, как бы довести это, знаешь, немножечко даже до какой-то крайности, мол, так, а если, например, мы в сценарий попадем туда-сюда, ты что имел в виду здесь, и вот так далее. То есть такая вот очень продуктовая работа, она очень органично идет как раз-таки с тем, что мне нужно не просто слушать людей, но и очень разбирать их. Это все время происходит на каком-то теперь сознательном уровне в большей степени, чем автоматизма.
Еще моменты, которые у меня немножко типа не сошлись по тому, когда я прослеживал там твою карьеру. Поправляй меня, где я ошибаюсь. Когда ты еще работала разработчиком, я регулярно слышал, опять же, в интервью с тобой, что ты отказывалась типа трогать бэкэнд, говоря, что ты фронтендер, а там отказывалась там писать на PHP, потому что я фронтендер, и почему я должна это делать? Было ли такое?
Конечно, но тут не очень корректная формулировка. Видишь, ты говоришь «отказывалась», но тут важно в контексте. Когда мы говорим про PHP, это была история с тем, что я работала на компанию, очень тесно связанную с правительством, с очень такой строгой дисциплиной в худшем смысле. То есть местечковая компания, где были самодуры-менеджеры, соответственно. Ну и я пришла туда как фронтендер, работала как фронтендер, и у меня был переизбыток задач, как у фронтендера. Я не сидела без задач, и мне говорили, что ну ты же где-то когда-то писал на PHP, поэтому делай, собственно, работу на PHP. И это доходило до реально серьезного конфликта, потому что меня заставляла другая сторона оскорблениями, унижениями, принуждениями. Типа, я тебе скажу, что делать, то ты будешь делать, будешь у меня и полы мыть. Ну, то есть, это вот такой был разговор, это очень важно. То есть, я не отказывалась, потому что... Это отказывалась, потому что как бы у меня и так было полно работы, и никто с меня другую работу не снимал. Второй момент был в Яндексе, очень любопытный. Когда я устраивалась работать в Яндекс, мы проговорили, что я буду работать во фронтенд инфраструктурном подразделении. И моя картина этого словосочетания разошлась с картиной, которую увидела на месте. Хейта не было. Когда мне там пришлось работать или что-то делать, связанное не с JavaScript, конечно, я не знала, как это сделать, попыталась разбираться, находила коллег, исправлялась. Все-таки это была задача, и мне это было интересно. Поэтому в интервью я могла сказать, что да, я рассчитывала, что я фронтендер, а мне тут как бы дают вообще все, в принципе, потому что, ну, камон, это же Java бэкэнд там гоняет тоже фронтенд. Вот этот же бэкэнд на скале, он же тоже для фронтенда, он же всего лишь-то флагами управляет. Это не потому, что, грубо говоря, я отказывалась, а скорее с тем, что я сталкивалась как раз-таки с более широкой трактовкой фронтенд у этих людей.
Но при этом, когда ты уже стала вот этим пресловутым трижды CTO, о котором я еще спрошу, то, насколько я понимаю, у тебя работа преобразовалась в то, что ты была типа ответственна типа за все сразу.
Да, так получилось.
И спокойно делала типа любую работу.
Я не скажу, что спокойно. Мне до сих пор страшно думать о том, типа, как составить маркетинговую кампанию, как скоординировать и нанять сотрудников, которые будут работать с сообществом. Для меня эти слова звучат страшно, сейчас все еще. Но тогда как бы это было прям... А что делать? Я реально бегала просто по чатам, я просила всех, чтобы они мне помогли. Это было вот так. Это прям все. То есть от бухгалтерии до разработки.
А в чем отличие того, что не буду писать бэкэнд, потому что я фронтендер, и да, я понимаю, что я CTO, и мне нужно делать все, что нужно, даже что я не умею?
Не, ну, опять-таки, мы разные вещи сравниваем. Не буду писать бэкэнд, потому что я фронтендер. Это в кейсе, когда у меня и фронтенд задач было дофига, и моя зона ответственности была во фронтенде.
Но наверняка и когда ты CTO была, то...
Я не могла отказаться, и там не было другого варианта. Это как, типа, это... Когда ты уже на C-уровне, ты уже как бы частично владеешь бизнесом, и тут уже нету разговора даже о зарплате постоянной. То есть это уже не речь про обязательства работодателя и подчиненные, а скорее обязательства типа, мол, так, мы здесь вместе гребем, либо ты как бы не вместе с нами гребешь. Не только я вникала в бухгалтерию, и другие ребята вникали в разработку, хотя работали, например, там, с маркетингом, допустим. Просто на том уровне это уже... не опционально, потому что ты себе руководитель, по сути, а твои начальники – это люди, которые в твоей горизонтали находятся, и ты с ними скорее договариваешься, нежели чем подчиняешься.
По поводу трижды CTO. Напомним тем, кто не слышал. Ты была одновременно у друзей CTO в компании, которая делала Hyundai игры. Ты была CTO в компании, в которой ты работала, да, Рокета, и ты еще решила, что у этой Рокета есть родительская компания, можно написать, что я ищу CTO и в ней.
Верно, все абсолютно правильно.
Зачем? Допустим, понятно, что это прикол, но при этом у любого прикола есть какая-то природа. Вот мне интересно не докопаться и не осудить, это такое позиционирование себя, а скорее понять, что является первопричиной. Почему именно трижды CTO? Почему ты на этом остановилась? Почему ты еще что-нибудь не придумала? В чем вот именно твой кайф был такого позиционирования?
Ну, давай, во-первых, когда вот я впервые получила должность CTO, само это для меня имело достаточно высокое значение. Просто в моей картине мира, камон, я, не знаю, читала блог, например, Владислава Козуля, тем, как он постепенно шел к тому, чтобы стать CTO. И в целом для людей, которые меня окружали, как бы вся работа выглядела как скорее игра, где максимальный уровень – это, собственно, CTO. Ты проходишь эту игру, и это финальный босс, и ты CTO условно. И вот я достигла этой роли и поняла, что на самом деле в жизни вообще ничего не поменялось. Эта лычка могла быть у меня, в принципе, и в первый день моей карьеры. Я могла сразу так назваться. Это совсем ничего не меняло. Я в какой-то степени, может, даже расстроилась так, ну, то есть просто по факту, да. Потом дальше происходит, ну, спустя какое-то время, вот достаточно очень простая ситуация. Вот я с друзьями, которые делают хентаигры, на самом старте их стартапа помогала им с наймом. И понятно, что есть инвестдеки, есть разные документации, где нужно указывать CTO. Да разработчикам нужно же тоже говорить, где их начальник, собственно, кто бы разруливал их конфликты в любом случае. Я отмечалась как CTO, как должностная, типа, роль. Я тратила мало времени на тот момент времени, совмещая, ну, то есть мы буквально говорим с тобой там о 7, о 8 часах в неделю максимум. Ну, такая вот должность CTO на полставочки, на четверть ставочки, я не знаю. И одновременно с этим я CTO в компании Rocket уже полноценно отвечаю практически за все, что угодно, грубо говоря. С третьим CTO получилось, на самом деле, даже не по моей инициативе. То есть я была дважды CTO, меня это развеселило по факту, потому что мне нужно было в LinkedIn указать дважды CTO. Опять-таки, понятно, чтобы в инвестдеках все выглядело прозрачно. Было бы странно, да, видеть, что у тебя CTO, а ты переходишь на его LinkedIn и видишь там другие данные. А вот с третьим получилось следующим образом. Ко мне приходят люди из этой родительской компании и говорят: слушай, нам не опрувят компанию в LinkedIn, пока там не будет 20 человек. То есть нам нужно было в LinkedIn для бренда компании просто из разных дочерних компаний взять там 20 человек минимум, чтобы просто обозначить тоже, чтобы в инвестдеке это красиво выглядело. Плюс Кикимера Лабс на тот момент времени позиционировала себя, пыталась как такой типа, я не знаю, компания, которая разрабатывала множество проектов и готова была бы взяться за любой другой новый проект. И им нужно было где-то на афише показать, какой большой пул людей у них есть. Ну, и, соответственно, кто я в рамках Kikimara Labs? Ну, CTO, потому что это моя должность в этой компании. То есть CTO Rocket. И поэтому получилось трижды. И когда я увидела, что три раза CTO, мне это очень сильно развеселило. Ну, просто это мне показалось смешной шуткой. И я решила эту шутку, собственно, зафорсить. Просто ради веселья.
Что такое инвестдека?
Это такая презентация, которая вкратце рассказывает о проекте, и эта презентация дается инвесторам, чтобы они могли принять решение, там, продолжать ли общение с компанией в дальнейшем, чтобы потом дать ей инвестиции, либо нет. Такая короткая презентация про проект. Обычно она описывает бизнес-проблему, там, как мы собираемся решать, какие-то цифры, аналитика, ну и, собственно, портреты сотрудников компании, их должности, их бэкграунд. Это важно очень.
А почему ты убрала из LinkedIn все, кроме Рокета?
Потому что, типа, во-первых, Кикимора я формально ничего же не делала. Если меня спросят, что, как вы CTO, что вы делали в Кикимере, ну, я ничего не смогу сказать, типа, это кек, ну, то есть ничего. Это было бы не очень вежливо по отношению к рекрутерам, мне кажется. А если говорить про хентай-компанию, я, кажется, не убирала, кажется, оставляла. Либо убрала, потому что тоже сочла, что мне нечего там особо сказать с моей деятельности. Это было сделано давно, кажется, еще год назад или месяцев 7 назад.
Как название компании?
Оверлют.
Точно ничего такого нет. Я вот сейчас перед глазами имею все выкладки.
Компания переименовывалась. У нее были смешные названия. Она переименовывалась несколько раз, чтобы выглядеть презентабельнее.
Ладно, давай по-другому. У тебя никакого опыта работы в LinkedIn позже марта 2022 года нету ни с чем не связанной, кроме Рокета.
Да, все верно.
Поэтому, каким бы ни было название компании, мне кажется, здесь его нет. Правильно ли я считал намерение, что с учетом того, что ты стала CTO, это была какая-то осознанной шуткой, что это некая такая психологическое осознанное обесценивание лычки. Потому что ты сама расстроилась, и ты решила, раз ты расстроилась, то возведу это, переведу это расстройство в шутку, как некую такую абсолютное значение того, что не из-за чего было расстраиваться, и что зря я вообще пыталась за лычкой гнаться.
Ого, ты развернул, прям как на сеансе с психологом. Я никогда бы так это не сформулировала, если честно. То есть для меня это просто показалось смешным, знаешь, это как, ну, типа там, это просто шутка. Не более того, комплекс из-за того, что CTO ничего не значит, нет, я так не скажу. То есть скорее просто расстроилась в моменте, поняла, что есть куда расти и двигаться, поняла, что этой игры нет гейм-овера. Это не было чем-то фатальным для меня, чтобы я потом начала отыгрываться. Просто в момент было смешно. Ну, знаешь, это реально было вот так. Я сижу, меня просит мой руководитель, говорит, слушай, добавь кикимора, типа, себе, как работу, компанию работать на LinkedIn. Я такая, зачем? Он объясняет, зачем. Я такая, блин, окей, хорошо, добавляю. Он такой, ха-ха, теперь ты 3 CTO. Я такая, ха, и правда, я 3 CTO. И пошла шутить на эту тему. Потому что прикольно, смешно.
А еще я нашел, что ты даешь совет людям, как мы попали в IT, чтобы они старались быть максимально честными и откровенными в своей работе.
Да, да.
И вот у меня происходит слом. Ты призываешь людей быть честными и откровенными, при этом без контекста докидываешь, форсишь шутку, в которой скорее больше притянута за уши правда, чем на самом деле она есть.
Я даже больше, кстати, скажу. Мне кажется, я сейчас в какой-то степени окружена людьми, которые лычки, в принципе, уже и, ну, типа, не рассматривают как что-то важное. Просто много людей здесь с очень дурацкими должностями. Очень много людей с CTO должностью, которые на самом деле там в карьере год и одновременно в 3 проектах работают, еще и шабашат фрилансе. То есть как будто бы сейчас вот здесь в криптотусовке, в целом в крипте, да, вот, ну, как будто бы вот здесь к этому по-другому относятся. Здесь не корпоративно. Понятно, что CTO, например, там в рамках Яндекса либо Google, это ого-го-го-го. Мне до этого, мне кажется, еще пару высших образований нужно получить. Еще лет 10 как бы неплохо постараться работать. А CTO в крипто-стартапе либо CTO в небольшом каком-то стартапе, ну, очевидно, что это типа ничего особо не значит. Я имею в виду, что это искренняя оценка. Я могу расшучивать и раскручивать это. Наверное, нужно добавлять /J в конце.
Давай как раз отсюда и стартанем. Каким образом ты все эти работы сменила на вот одну новую тех лидом? Расскажи вообще, как давно это произошло, что случилось и так далее.
Вау, да, ну это целое приключение. В феврале 2022 года я, получается, переезжаю в Португалию в должности CTO, работаю в компании, и в ноябре 2022 года уже компания распадается, потому что нет финансирования. Фактически одним днем поставили перед фактом «адьос». У меня так получилось, что был контакт нескольких людей, которые хотели создать какой-то стартап. Ну и с одним из этих людей мы начали делать проект под названием «Blockit». Я, по сути, уже была даже и не CTO, а кофаундером полноценным. И мне на тот момент времени уже стало понятно, что из хента игрой я уже там даже и часа в неделю ничего не делаю. Ну, то есть я уже вообще с ними ничего не делаю, как бы, и уже полностью отдалась в этот стартап. Это на самом деле было значительно большим и личным для меня, чем то, что связано с Rocket. Это было очень тяжело. Все коллеги там, это мои, по сути, друзья, старые знакомые, там деньги буквально там из ниоткуда доставались. И огромное уважение, огромное спасибо партнерам, кофаундерам, которые брали потребительские кредиты, чтобы компания существовала. Я не так сильно рисковала все-таки, но anyway, это было очень эпичным приключением. В мае этого года компания, ну, столкнулась с тем, что, собственно, финансирование никакого внешнего получить не смогла, и мне уже, собственно, зарплату тоже было неоткуда платить. Мы как-то сели, поговорили, и на самом деле мы не разошлись на хорошей ноте и вообще даже какую-то точку не поставили. Просто я сказала ребятам, что, ребят, я уже не могу, я не вывожу. То есть мне нужна нормальная работа. То есть я, если что, как бы не пропадаю, если там совсем пиздец, я вам что подскажу. Ну, то есть мы как друзья остаемся. Все мои друзья, собственно, продолжают работать в этой компании все еще. Но я как бы расторгла отношения. Больше не смотрю чатики, что у них происходит. Я не знаю, какое у них сейчас состояние и что сейчас поменялось. Ну и, соответственно, в мае я начала искать работу, прошла несколько собеседований, И нашла, собственно, вот познакомилась с новыми ребятами, вот, которые работают сейчас с Pontem Network. Там очень балдежный, энергично заряженный рекрутер был, который меня со всеми познакомила, заинтрила. И мне все понравилось в целом. И скоп мне очень понравился. Я поняла, что, наверное, вот как техлид без стафф-менеджмента, да, знаешь, не решать вопросы про зарплаты, про бухгалтерию. Вот разработка, код, архитектура, документация. Я такая, вот я сейчас этого хочу. Мне сейчас это нужно, и я сейчас могу это делать хорошо. Собственно, я поменяла место работы в июне. Давай, сейчас я могу ошибаться. Назову число, что это где-то 10 июня этого года я вышла. Может, чуть раньше, может, чуть позже. Но anyway, вот. И работаю сейчас в Pontem.
То есть, правильно я понимаю, что вот тот выпуск про крипту, где мы обсуждали твой криптообучение, вот это как раз то, чему пришел конец, к сожалению.
Я не скажу, что пришел конец, да, потому что я сейчас открываю сайт, он работает, во-первых, во-вторых, у него новый дизайн. Я вижу, что у него, кажется, поменялось позиционирование чуть-чуть, но оно в каком-то виде существует. Да, вот я даже вижу верстку свою, которую я верстала. Я все еще желаю удачи ребятам, и, возможно, они все еще надеются привлечь инвестиции. Может, они уже привлекли, я просто пока еще не в курсе.
То есть, получается, сейчас ты так немножко стабилизировалась, и в целом, по крайней мере, пока получаешь ровно то, чего ты вот ожидала от своей карьеры, что ты занимаешься как раз не стафф-менеджментом, ты там условно принимаешь какие-то архитектурные решения, у тебя там есть какая-то команда разработки, и все примерно в балансе.
Да, я сейчас нахожусь в состоянии, я благополучие определяю, наверное, двумя тейками. Первое – это я могу хоть чуть-чуть, но откладывать деньги, а не занимать, как это было, скажем, полгода назад. Я реально была вынуждена занимать, чтобы заплатить за квартиру. То есть привет, стартаперская жизнь. И второе – это я могу в 8 часов вечера закрыть ноутбук, пойти гулять, делать свои дела и не думать о работе. Опять-таки, полгода назад я не могла себе этого позволить, потому что в 8 часов вечера, возможно, была бы какая-нибудь презентация, нужно было срочно делать, у нас завтра релиз, какое воскресенье, какое суббота. Нюх, это было бешено.
Для тех людей, которые вообще вот постоянно, я слышу, грезят этими крипто-стартапами, можешь рассказать, каким образом получается так, что при всей той обертке куча денег, куча инвестиций, невероятной свободы в плане работы, получается ситуация, что тебе нужно занимать деньги, чтобы заплатить за квартиру?
Стартап не равно благополучие. Наоборот, стартап – это скорее ставка на… Ну, то есть это риски, это ставка на то, чтобы пожертвовать чем-то и урвать больше. Это вот про это. Это во-первых. Во-вторых, когда мы говорим о деньгах, все очень относительно, да, там, те суммы, которые я занимал и которые мне нужно, чтобы заплатить за квартиру, это, наверное, там, 5 прожиточных минимумов в РФ, и, ну, логично, что, типа, я не нищенствовала в рамках этого. Ну, понимаешь, о чем я говорю, то есть тут тоже, как бы, совершенно мы о разных вещах говорим.
Не, окей, сколько стоит квартира, давай тогда так.
1700 евро в месяц.
Дорого.
Да блин, мне кажется, я слышал, что даже в Тбилиси, кажется, уже такие цены и выше. А Лиссабон в топе сейчас по росту цен. Мне даже повезло вот.
Я вот с Козули записывался как раз неделю назад. Он сказал, что на Кипре 3000 евро стоит квартира.
Окей, это... Здесь можно особнячок взять с бассейном, я думаю, прям с офигенным бассейном. И видом на океан прям за такие деньги. Ну да, да.
Но при этом вот новая компания – это все еще криптобизнес.
Да, да, верно.
Можно ли вообще что-то найти? Я помню, ты с Филом и Тёмой обсуждала, что Португалия – это прям рассадник криптобизнесов. Можно ли там вообще найти что-то более стабильное, если, например, тебе захочется какой-то стабильности?
В Португалии здесь и крипто-стартап работу ты не найдешь. Ну, я имею в виду, что португальские компании – это не очень высокие зарплаты, здесь не очень много найма в целом. Ну, я имею в виду, что если мы говорим про стабильность и поиск работы в Португалии, скорее всего, это плохой выбор. Наверное, стабильнее искать работу было бы в Дубаях, если мы сейчас про это говорим. Второй момент – поиск стартапов здесь и поиск ребят, в каком стартапе можно поучаствовать. Они бывают, кстати, очень разные. Бывают стартапы, которые существуют уже там полтора-два года, три года, и у них уже более-менее экономика срослась. Runway уже как бы посчитан такой неплохо и прогнозирован. Есть стартапы, которые, знаешь, что кому-то надо считать, откладывать деньги зарплату. Инвестор кинет, я просто всем сразу закину, ребят, по доле, ну камон. Какая зарплата раз в месяц? То есть это может быть по-разному. Поэтому можно ли найти стабильный криптостартап? Ну, блин, Pontem существует уже очень много лет. Там у нас здесь записи от 2017 года, есть и 2018 года. Я такая прям, ну, это уже не совсем стартап, это скорее компания в криптоиндустрии с плюсовой экономикой, с большим штатом. То есть я опять-таки я говорю слово криптостартап скорее как, знаешь, паттерн, типа как базворд, типа крипто значит стартап. Но это скорее компания, которая работает в крипте и уже имеет прибыль объективно.
А в двух словах можно, или как обычно с криптой нельзя объяснить, чем занимается компания?
Ты можешь загуглить, это очень легко. Это компания, работающая в экосистеме Aptos, которая разрабатывает кошелек под названием Pontem Wallet и разрабатывает сервис liquidswap.com. То есть это номер один кошелек в экосистеме Aptos и номер один своп токенов типа в экосистеме по факту.
Для ничего не понимающего человека типа меня достаточно, да, прекрасно. Хотелось бы обсудить публичность твою. В каком разрезе? Записал себе цитату твою: захотела публичности в свое время, но не разобралась, как с ней работать. И как вообще сейчас у тебя с публичностью? Давай с этого начнем.
Я к этому по-другому отношусь, потому что, ну, скажем, в 2018 году, ну, в конце 2018-19, когда стримила, например, для меня это было невероятно важно, как какая-то типа такая life goal, я не знаю. А сейчас это скорее как, ну, меня узнают, меня зовут, где-то берут у меня какие-то цитаты. Ты ко мне пришел, меня спросил. Я считаю, между прочим, что я, значит, очень известная, если ты меня позвал. Это как бы для меня очень важно.
Спасибо, спасибо. Смотри, по поводу, кстати, стриминга. Как-то это мимо меня прошло. Я пошел, когда готовился, там у трейлера 744 тысячи просмотров.
Да-да.
Почему ты это забросила?
Выгорела. Типа, я думаю, выгорела. Давай вот, типа, по порядку, да, там. Я начала заниматься YouTube-каналом, потому что для меня это был тоже как инструмент социализации. Ну, то есть, я просто не шучу. Есть такая девушка по имени Маша, моя подруга в Питере, и она мне очень сильно... Блин, в какой-то момент времени я могла сказать, что это единственный живой человек, который я могу назвать другом, который был рядом. Она меня поддерживала, и мне было тяжело эмоционально. И мы как-то с ней гуляли вечером, шли, и я ей сказала просто фразу очень потрясающую, типа, как вот с другими людьми общаться? Она так сказала тогда, что, ну, то есть это сложно, ну, то есть в целом это сложно, сложно заводить новые знакомства, потому что барьеры существуют не только с твоей стороны и зажатость, она в целом присуща большинству людей. И она сказала, что лично она находит веселье в том, что она включает Лигу Легенд и стримит. И кто-то из людей, ее знакомых в чате, пишет ей, она отвечает, она так общается. И это был ее инструмент коммуникации. То есть она вот так это обозначила. И я такая, стримит, включает камеру, играет, кто-то это смотрит. И я начала ковырять это, и уже через неделю я купил. Как айтишник делает? Он видит какую-то идею, потом сразу как бы читает, составляет списки, покупает оборудование, микрофон, камеру. Обязательно нужно рекламу закупить, постеры закупить. Я не знаю, это было жутко. Это было так рандомно. И я включаю стрим на Твиче. Мой первый стрим, я была готова ко всему, кроме одного. Ноль онлайна. Ты представляешь? То есть ты включаешь, и никто на это не смотрит. Это как будто бы... Это очень страшно было. Я продолжала. Я такая, нет, мне нужно второй раз стримить. Третий, как, знаешь, как наркотики, как сигареты, я не знаю, когда ты как бы тебе... Ты все еще продолжаешь, пытаешься так как-то подсаживаешься на это. А потом как-то появились люди. Потом я поняла, как управлять маркетингом, как, собственно, рекламу покупать, собственно, где покупать и... Люди начали приходить, кто-то оставаться, какой-то комьюнити стал формироваться, чаты, дискорд-каналы. Ну, а потом я поняла, что ни одна не справлюсь. Я начала звать ребят, которые занимаются монтажом, которые занимаются модераторством. Я платила им зарплаты. То есть это была прям, ну, ЕП, настоящая работа, как ее сказать. С нулевой прибылью я каждый месяц тратила половину своей зарплаты, если не больше, на это развлечение. И оно как бы катилось. В определенной точке меня позвали как гостя на стримфест. Я такая, это был для меня пик стримерской карьеры, когда я, то есть я, ноунейм из Санкт-Петербурга, приезжаю в Москву на стримфест, и вокруг меня звезды, люди, которые прям, вау, ну типа на самой вершине, и я как бы, ну не совсем на равных, но я уже как бы могу с ними быть рядом в этих, знаешь, закрытых коморках за сценой, я могу обменяться словами.
Обменялась?
Обменялась. Я со многими познакомилась. Я надеюсь, я верю, что Руслан Усачев мне сказал привет, вживую, а значит, мы уже с ним близкие друзья. А потом так получается, что, ну, это было очень много стресса, это было очень много в минус по деньгам. Я начала ругаться с ребятами, то есть ребята, которые занимались монтажом, модераторством, большое спасибо, но это была не помощь, а работа для них, а они ко мне относились как к работодателю. Они просили повышения, больничных, ну, знаешь, вот это все, когда ты работаешь. А я уже не вывозила, я говорю, ребят, я и так в минусе, мне уже как бы, типа, ну, что... Вот, в итоге как-то это все сошло на нет, со временем ребята все эти разошлись, искать новых у меня уже не было сил и желания. Я продолжала стримить как-то по наитию, онлайн падал, желание было меньше, и потом в какой-то момент времени я поняла, что вот сейчас вот это мне не нужно. Будет нужно, вернусь. Сейчас я не вижу для себя цели в этом.
Дало ли это то, зачем ты это заводила? Коммуникацию, социализацию ты получила?
Да. Было очень много... Камон, я... Опять-таки, я поехала на публичное мероприятие, и ко мне подходили дети, здоровались, знали мою фамилию, имя и просили автограф. И я имею в виду, что я этого хотела, я это получила. Было много людей, которые общались со мной и общаются до сих пор, как раз-таки потому, что я начала стримить. Если убрать стримы из моей жизни, то автоматом исчезает... Ну, все мои записи, там, вам все, что связано со Сбером, с «Мы обречены», с Твиттером, это моментально исчезнет, потому что это просто как следствие уже было. Исчезает моментально огромная часть людей, с которыми я сейчас до сих пор общаюсь. То есть теперь это очень был для меня важный шаг, и я ценю это время.
Ну, то есть ты, получается, к этому и не относилась как к бизнесу? В итоге ты как бы вбухала туда кучу денег, но получила социализацию, ту, которую ты изначально хотела.
Блин, я себя так глупо чувствую из-за этого. И много людей мне прямо говорили: Василиса, это бизнес, это труба. Ты вливаешь туда 100 рублей, достаешь 120 рублей. Не высокомаржинальный бизнес, высокорисковый бизнес. Но стриминг и вообще работа с ютуберством, блогерством – это работа. И к ней нужно относиться как к бизнесу. А твоя инфантильная идея об общении и популярности звучит тупо. Ты не рок-звезда, типа. Я такая, я не рок-звезда, окей.
Нюцы. Просто мне кажется, это тоже с публичностью связано. Я, опять же, тоже видел уже там какие-то обсуждения. Но нюцы бывают разные. И бывает разный масштаб. И масштаба Василисы в плане вот айтишных нюцев я не видел нигде. То есть, ну, условно, на аватарке в Телеграме нюцы я не видел ни у кого. Вопрос, зачем, кроме вот той... красивые истории, что мое тело — это результат работы, многих там пластических операций, и я хочу его, типа, показать. Какие вообще этапы ты проходила, прежде чем оно дошло до таких масштабов, до которых оно дошло сейчас?
Ты говоришь про масштабы, а я сейчас слушаю тебя и такая, неужели я по масштабам превосхожу, там, Виталя пишет код со всем, что он делает, связанным, типа, вот, ну, по эротике, по нюцам. Ты видел, что он делает? То есть я имею в виду...
Я предпочту глубоко не смотреть.
И либо, например, там, типа, Андрей Ситник, который буквально создал движение своей фамилии. Я, ну, типа, в этих масштабах рядом не стою.
Я вот к тебе подготовился. Я вот понимаю, что условно те люди, которых я вижу обычно, что, как замечательная цитата Фила, что если тебе нравится какая-то девушка, просто подпишись на нее в Твиттере и жди, когда-то она публикует нюц, это вот одно дело. А другое дело, когда ты, которая из этого уже делаешь некий элемент твоего публичного образа. У тебя, извините, есть чатик, где тоже люди выкладывают нюцы, и ты выкладываешь нюцы, там на 1200 человек. Это уже что-то. Вот это как пришло?
Про чатик сейчас я даже перепроверю, потому что там на самом деле 250 человек, это очень важно все-таки. Во-вторых, когда мы говорим про выкладку нюцев, нужно тоже понимать, что это был промежуток времени. То есть это не было чем-то, что до сих пор со мной как что-то периодичное и сильное, это просто был период, когда я это, собственно, делала. Это важно. Потом. Опять можно это, знаешь, под психологию подомнать, что типа это форма травмы, у меня не было признания, мне нужно одобрение. Ну, то есть я так не хочу в это конкретно двигаться. Я бы сказала так, что у того, что я выкладывала нюцы, было множество причин. Наверное, важнейшая причина была, это в целом мне нужно было пройти какую-то валидацию. То есть что я пишу, и что какая-то большая пропорция комментариев позитивные, нежели негативные. То есть мне было это важно, поскольку я себя считала совсем-совсем уродливой и прям супер уродливой. И мне очень было важно пройти через ряд операций, в том числе, ну, там, это связано в основном там, типа, с похудением, с ожирением, там, типа, где-то нос, где-то челюсть, чтобы как-то себя привести в состояние, где я такая, ну, я привлекательна. То есть я считаю, типа, себя более-менее нормальной. И вот эти, вот, грубо говоря, фотографии в тот момент времени, да, они мне нужны были как, ну, знаешь, я без шуток, я скидывала их своему хирургу, я говорю, блин, круто, вот ты все сделал, смотри, какие фотки получились, спасибо тебе большое. Мне нужно было сделать эти фотки, чтобы получить от него, да, и правда, хорошо получилось. Чтобы другие люди видели фотки и сказали, что, типа, ну, прикольно выглядишь там. То есть я понимала, что будет и ненависть, там, типа, там, ты жирная, уродливая, я понимала, что будет там, типа, какая-нибудь мерзость, которую не хотелось бы видеть, типа, я бы вдул и все такое. Но это мне было не важно, важно, чтобы как-то вот большее число комментариев, оно было бы позитивным. И тут момент. Кажется, что если, например, я добивалась бы этой цели, то достаточно было бы и одной фотографии. Зачем-то их было выкладывать, там много делать. Вторая причина, по которой я начала это делать, собственно, ну, я увидела, что на меня подписываются. То есть в Твиттере у меня тогда было... Сейчас точно не скажу точно, потому что это вот было не одновременно, либо параллельно со скандалами, со Сберами. Но я могу точно сказать, что... Это принесло какое-то количество подписчиков. Мы говорим сейчас про 30 человек, вот без шуток, 30-35 человек. И я такая, вау, значит, это можно делать, чтобы люди подписывались. Я пошла еще раз сделала, втянулась в сам процесс. Фотограф, господи, Сергей Курзанов, если ты это слушаешь, ты лучший фотограф на планете. Сколько у меня не было фотографов, никто и близко с тобой не сравнится по взаимодействию с человеком, по тому, как отобразить, что хочет человек. Боже мой, это правда. Это работы художника, это работы фотографа в первую очередь. Мне понравился процесс, это было весело. Он смеялся, шутил, предлагал варианты. Это был креатив совместный, в том числе с ним. Одновременно эти факторы вот так сошлись. Потом я вижу, что подписчиков это не приносит. И, кстати, в какой-то момент времени даже стали отписываться после выкладки нюдсов. Я такая, что вы делаете? Это же неправильно. Вот, увидела, что лайков практически нету на это. Ну, камон, ну давай так. Я недавно там пошутила про что-то. Я не помню уже про что, вот буквально недавно пошутила, там, не знаю, 8 тысяч лайков, допустим, да. Мой самый топовый нюдс – это 400 лайков. То есть, типа, я такая... Ну, поняла, что так не фармят ничего, ни внимания, ни подписчиков, и я поняла, что это, типа, сошло на нет. То есть была цель, чтобы меня больше людей узнавали, и нюцы с этим не сходились. Потом парабанная тропь, я уехала из Санкт-Петербурга, и теперь я не могу фотографировать с моим фотографом, а с другими фотографами коннекшена не нашлось, да и желания тоже нет. В итоге получается, что валидация мне уже не нужна, подписчиков это не приносит. Ну и, соответственно, фотографа, если Сергей будет, типа, здесь, у нас опять появится статья с регулярными нюцами, я думаю.
Сергей не превратился вот в когорту тех друзей, которых ты грозилась, что всех перевезешь в Лиссабон?
Я думаю, это, наверное, один из первых людей, которому я, как раз-таки с которым я вот так и грозилась поступить. Когда я уже приняла решение об отъезде, мы с ним увиделись в кальянной, я помню, мы разговаривали об этом. Это был очень тяжелый разговор, очень неприятный, потому что, знаешь, это как, я такая говорю, мол, Сергей, пожалуйста, го, мы поможем. И я говорю, компания, ресурс воспользуюсь, типа, я знакомых найду, мы тебе заказы здесь найдем, мы поможем, я тебе займу там 1010 или просто дам 1010 на релокацию, такая, типа, переезжай, там с документами помогу, все за тебя возьму. Говорю, пожалуйста, мне страшно одно ехать, умоляю, у тебя, типа, семья, дети, пожалуйста, здесь в Португалии у тебя хотя бы будет будущее. Я говорила это и беспокоясь о нем, и одновременно с этим о себе, потому что мне было страшно ехать одной. И все еще, как бы, я зову его периодически, я напоминаю ему, говорю, го, хотя бы на командировочку, посмотришь, может, понравится, потому что мне с ним очень круто было, и я готова ему помогать. Это вот, опять-таки, один из первых людей на первом месте, собственно, о котором я говорю при помощи в релокации.
То есть, получается, сейчас потребность пропала, ты поняла, что условно в это поигралось, и больше это не нужно.
Наверное, так это будет правильнее сказать.
С учетом того, что твое тело – результат 20 пластических операций, или как-то так, как бы нюансы ты можешь больше не выкладывать, то есть все как бы это закрыто, но как бы пластические операции – это пластические операции, их уже не откатить обратно.
И не надо, потому что моя цель-то была...
Не было желаний?
Ни в коем случае, нет. Наоборот, несмотря на то, что некоторые операции были неудачными, и был тяжелый опыт с этим всем, это реальный инструмент. То есть ты как бы платишь деньги, часть своего здоровья, времени, и ты получаешь нужный результат. Это просто по жизни лучше. То есть со мной люди лучше стали общаться за счет моей внешности. Это правда. То есть... Типа это инструмент, это то, что нужно в целом. Это мне самой дает уверенность.
Сколько лет назад была первая операция?
Конец 17-го года была первая, получается, да.
Ты, будучи в Лиссабоне, ничего не делала еще?
Зубы теперь ремонтирую, потому что сходила на «Мы обречены», начиталась комментариями о том, что я миллионерша, которая типа с кривыми зубами, и такая: «Да твою мать», и пошла себе брекеты поставила, психанула. Знаешь, вот я типа, вот я хочу сказать этому хейтеру или этим хейтерам: суки, это не про деньги, блядь, это про терпение и боль. А я, несмотря на то, что у меня есть деньги, нетерпеливое чмо. И мне дико хуёво от этих чёртовых брекетов высказалось. Извини, пожалуйста.
Сколько тебе их сказали нужно носить?
Они по-португальски говорили, ничего не поняла, поэтому...
Но в целом, у тебя есть какой-то план по операциям дальше? Или ты просто вот импульсивно их делаешь? Или был план...
Импульсивно в конце 17-го года я сижу с хирургом, обсуждаю все, что хочу исправить. Мне делают очень много рентгена, очень много снимков, очень много всего готовят. И у нас был план вплоть до 23-го года по операциям. Это была последняя операция, которая должна была там быть. И мы ее из-за событий, которые начались в феврале, перенесли, чтобы я срочно успела сделать операцию на полгода раньше. Это без шуток был реально вот план. Прикинь, то есть, типа, я из конца 17-го года, опять-таки, не сама, но благодаря хирургу, на руках имела план.
6 лет, офигеть. Вот 20 пластических операций, это какой масштаб денег?
Давай так, я еще раз, мы же все-таки за точность и прямоту, то есть 20 – это красивое слово, там их было 14, 15, 13, то есть там было какое-то число, то есть вот нельзя делать операции чаще, чем раз в полгода из-за, ну, опять-таки, со слов хирурга, из-за отхода после наркоза. По поводу стоимостей... Ну, знаешь, там первая операция была там что-то типа 1,5 миллиона рублей, потом там был еще 1 000 000 рублей, потом 500 тысяч, потом какая-то мелочь 1060 что-то, потом опять где-то на 500 тысяч. То есть там каждый раз это были какие-то такие суммы. Если, там, знаешь, возьмем число операций 13, допустим, усредним...
10 миллионов ты потратил?
Ну, да, я думаю, это максимальная оценка, которая возможна в этой цифре. Да, я думаю, да.
Есть ли... сейчас то вообще, какая вот есть там Василиса Версус там на Нюцах, на где-то там, как понять, где то, что не тронуто ни одной операцией?
И вот с этим возникает сложность. То есть визуально со стороны, да, то есть ты вот смотришь на человека, не знаю, там условно в одну точку, так, ты не машина, которая попиксельно анализирует, ты смотришь на образ целиком. Ну, типа, у меня немножко подправлены скулы, допустим, да, но прикол в том, что это очень смешно прозвучит. Когда мои скулы были чуть больше, так, мое лицо было более худым. Я сейчас стала полнее в 1,5-2 раза буквально визуально. При чем тут полнота? При чем здесь вообще это? Это так работает, потому что одна часть, она как бы меняет целый образ условно. Знаешь, это как будто бы, представь, что образ – это жидкость, куда капают краски. Ты добавляешь туда желтый, меняется не точка, куда ты добавил желтый, а вся жидкость целиком смешалась, изменялась. Ну, то есть, не знаю, там лоб не трогали, допустим, да, там типа скулы, типа части не трогали. То есть нос капец как трогали, подбородок трогали, трогали челюсть, трогали живот. Много где трогали, но я имею в виду, что там плечи мои, я не знаю, опять-таки, как в кавычках это можно сказать. И это так, к сожалению, не работает разбор. Работает только образ целиком. То есть вот если ты видишь человека, да, там целиком, у него, например, ну, операция, допустим, на груди, да, там у девушки. Я не знаю, как это объяснить. Вот у меня, например, есть знакомая, которая делала тоже операцию с увеличением груди. Вот до груди она такая вот очень-очень высокая. Она очень высокая, была стройная и такая, знаешь, вот именно у нее строгий был вид. Когда она сделала себе грудь, она стала похожа больше, не типа как она была с грудью большой, неправда. Она скорее стала немножко ниже, полнее и как будто бы, знаешь, вот такая тетенька, которая типа, вот она тетенькой стала выглядеть сразу, допустим. И я даже бы не сказала, что дело в груди, как будто бы все поменялось сразу, и осанка, и шея, и как-то, даже она как будто бы говорить стала по-другому, как-то более, хотя раньше она была более такой, как будто бы это все сразу меняется. Я не знаю, как это объяснить. Ну вот нос, когда я себе сделала, я честно скажу, вот у меня до сих пор есть фотографии старого носа, то есть он типа был чуть-чуть длиннее и была горбинка, ну то есть... Я же с Кавказа, ужасная шутка, отвратительная шутка. Но, типа, у нас большинство там в семье и всех соседей были, типа, с горбинками на носу. То есть, типа, я считаю это уродливым. Это неправильно, это некорректно, я понимаю это, но я не хочу это видеть на себе, допустим, да, и я вот смотрю старую фотографию с тем носом, и я такая, фу, тетя Галь, ну что это такое? Смотрю на себя с новым носом, и прям такая просто странная тиржуха, то есть как-то образ, хотя, казалось бы, нос только отличается, а профиль лица вообще совершенно разный, два разных человека.
Ну да, ты даже вот с 4-летней давности с тобой на этом трейлере сильно различаешься, даже я рядом вот ставил две картинки и пытался прикинуть. Да, я понял, о чем ты.
Вот, кстати, отличный пример. Ты очень правильно сказал. Видишь, ты можешь иметь сейчас фотографию с трейлера, и вот меня сейчас, да? Вот разница между мной той и между мной сейчас, да, там подбородок, челюсть уже были сделаны, кажется, нос... Нос, возможно, не, возможно, подбородок и нос вот разница только. Но если ты взглянешь, как будто бы вообще разные, типа, все как будто бы разные, глаза разные, даже мимика как-то.
В целом, если заканчивать про публичность, ты говорила про то, что теперь показываешь свои твиты молодому человеку, прежде чем их публиковать. Так и осталось? Или что-то уже видоизменилось?
Я показываю, потому что, типа, мне хочется увидеть его мнение на эту тему, потому что... Я могу иногда пошутить некорректно, да, например, это может быть просто не смешно, может быть оскорбляющим, я могу этого не заметить, и просто иногда хочется, чтобы он покекал, типа, смотри, что придумала, а он такой, и я такая, ну, правда, ну, то есть, да, я так делаю, не все, конечно, твиты, ну, какие-то, да, и твиты на максимальное количество лайков у меня, благодаря моему молодому человеку, там, трейдмарк, меншн, там, все такое, то есть я шучу, типа, прям, у человека отличное чувство юмора. Мне очень повезло.
Ты в целом наигралась в эту публичность, или еще есть какие-то горизонты, которые все-таки как стриж до CTO? Типа, еще нужно какую-то лычку получить, чтобы успокоиться?
Хороший вопрос. Ну, я скажу так, что для меня это форма веселья, да. То есть, типа, когда у тебя больше подписчиков, больше лайков, весело, больше просмотров, тебе весело. Как компьютерная игра, не более того, да. То есть я не могу сказать, что эта игра мне наскучила, она мне нравится. Ну, я не скажу, что я ради этого готова сейчас тратить деньги, либо очень много времени, либо сил. Другой вопрос, и очень правильный вопрос, к которому нужно подходить, могу ли я эти усилия сконвертировать во что-то полезное? И вот здесь любопытно, прямо сейчас, допустим, ой, блин, это звучит очень тупо, знаешь, как реклама, типа... Прямо сейчас есть люди, которые просят меня опубликовать их резюме либо вакансии, и они с помощью меня решают свои проблемы. И я считаю, что это важно, и я хочу развивать свой социальный капитал, чтобы быть полезной, и в том числе с некоторых, возможно, не самых знакомых людей просить деньги за это. Может быть, однажды это станет более существенным доходом, чем моя основная зарплата.
Когда ты вот включаешь этот голос из рекламы, которую ты сама записывала для моей обречены, вот этот вот, меняется жестикуляция даже. Но это какая-то точка роста. Вот эти все истории, опять же, там, с выкупом рекламы, с собственном выпуске, есть же у этого какой-то дальше масштаб и то, куда можно расти в таких вот мувах?
Если мы говорим конкретно про такие мувы, то следующий шаг мой будет просто выкупить целиком все предприятие Фила. То есть просто выкупить и стать, я думаю, единоличным владельцем, вот, да. Не, это шутка, я имею в виду, что это был реально прикол, то есть это небольшие деньги были на тот момент для меня и в целом, поэтому я так просто прикольно куплю, почему я пофаню, кого-то повеселю. Буду ли я еще так делать? Не знаю, если мне удастся где-то так пошутить, ну, чтобы это было весело, знаешь, и мне пока... То есть я думаю, я пошучу, потому что это скорее в моем характере, а не с целью добивания какой-то цели.
Но при этом... То, чего ты, например, ждала от вот этой шутки, ты получила?
Да. Я выебнулась. То есть я выебнулась, есть несколько людей, которые такие, капец, ты выебнулась. Я такая, это стоило даже, возможно, в два раза больше. Ну, то есть, типа, это я, возможно, очень сэкономила еще. Просто вот от нескольких людей я получила.
Ну, мне кажется, это вот еще из этих, из стриминга идет. Вот примерно те навыки тебе помогли. Не могу не спросить, буквально недавно был твит, который меня сильно растрогал, про Парк Горького.
А.
Было время, когда говорилось про притеснение девушек в IT, и в целом я такие вопросы задавал, потом перестал, но, кажется, ты и в «Как мы попали в IT» об этом рассказывала, про то, что как-то так или иначе это на тебя влияло. С переездом в Португалию что-то разительно поменялось?
С точки зрения ощущения безопасности, либо...
Да, себя как девушки.
Знаешь, уехавшим обычно запрещено говорить плохо о новом месте, но я так скажу, типа, Португалия – это консервативная страна, она действительно католическая консервативная страна. В РФ, в Питере, например, да, там я могла выйти. Кстати, вот в Питере ни разу не было ни домогательств, ни проблем. Мне просто везет, наверное, по районам, либо, я не знаю, anyway. В общем, у меня не было такого, что, допустим, я декольте какое-нибудь глубокое, там, либо же какую-то юбку короткую надела, и чтобы в Питере на меня даже посмотрели. В основном, как-то, знаешь, пофигу. Здесь же я надеваю нормальную юбку. 7 или 10 сантиметров от колена. Это нормальная такая юбка, между прочим. На меня тычут пальцем и такие... И что-то на португальском начинают, типа, прям, ну, как будто бы как шлюха, короче. Вот прям, и я такая, блин. Или, например, когда здесь знакомилась с парнями какое-то время было в тиндерах всяких. И тоже, ну, я не знаю, тут все более такое консервативное, замкнутое. То есть от этого как девушка, да, там, как автономная девушка вне отношений, допустим, я чувствую себя чуть более уязвимо, чем чувствовала себя в Санкт-Петербурге. Это так, вот так я могу сказать. Но с точки зрения, например, безопасности, знаешь, это... Если, например, со мной что-то случилось в Москве, либо случилось бы где-то еще, я не знал, то есть, а кому мне обращаться в таком случае? Куда мне идти? Что мне делать? Меня бы, если кто-то изнасиловал, избил, просто полапал, что мне делать? То есть, я могла бы только друзей попросить, типа там, знаешь, алло, дядь, выезжай, короче, по адресу, нужно тут наказать. То есть, это был бы единственный как будто бы инструмент. А здесь я чувствую, что я могу пойти в полицию, и мне реально помогут. Я чувствую здесь, что если будет какое-то домогательство или еще чего-то, да, ну вот мы не говорим про осуждение, а именно вот когда мне вред нанесут, если, да, то мне помогут, я здесь в безопасности. Поэтому вот я бы так сказала, я считаю, что это намного лучше и важнее, что здесь, если ко мне здесь пристанут, я хотя бы буду знать, что мне делать, как действовать, то есть, типа. И такого здесь, конечно, не было, кроме осуждения, опять-таки. Вот а-та-та мне много раз было, местами бесит.
А на работах, вот как раз вот в этих крипто-стартапах, просто ты много рассказывала про то, что тебя не допускали тем или иным разными образами до высоких позиций во всяких там Яндекс.Практикумах и вот это вот все. Косвенно намекаешь, что это из-за того, что ты девушка. В крипто-стартапах такого уже не было или все еще могло встретиться?
Давай мы будем по пунктам разбирать. Я никогда не работала в Яндекс.Практикуме. Я туда собеседовалась, и в процессе собеседования человек мне сказал о том, что он не готов меня взять как женщину на позицию лида, потому что мальчики или парни не поймут, какая такая была формулировка.
Да, еще история про самокат была, примерно похожая.
Да, очень похожая, ну то есть, ну я уже постфактум как бы совсем детали все узнал. Anyway, здесь сейчас, то есть могла ли бы быть такая ситуация, а я могла о ней не знать, возможно, то есть возможно... Да, но прямо с таким еще не сталкиваюсь. Во-первых, во-вторых, стартапы менее зашоренные, что ли, по любым стандартам. То есть я имею в виду, что стартап, в первую очередь, это, знаешь, как типа, такой, типа, я же говорю, экстремальный вариант, да, когда ты прям действительно вот прям нужно быстро, там, какая разница, что у тебя между ног, да, там. Если ты в Яндексе работаешь, там, наличие нужных половых органов на нужной должности – по регламенту, видимо, увеличивает эффективность и статистику. В кейсе со стартапом в первую очередь важно, какой код я шиплю, да, там, знаешь, и в первую очередь важно, чтобы мы все не развалились, и оно все равно развалится через пару недель. Поэтому тут скорее другие приоритеты, по-другому это выглядит. Ну и плюс, конечно же, движение Women in the Tech в разных аспектах, в разных местах, оно проявляет себя очень сильно, оно реально роляет. Потому что ты идешь в стартап, и тебе такие, ты будешь у нас работать, нам очень важно увеличить нашу репрезентацию, чтобы мы могли там на очень крутой конференции выступить в стенде, треке, там типа Women in Tech, например. Я реально такое слышала. Ну, компания пытается урвать любой шанс, ну действительно, они такие прям, мы никогда не попадем на ту конфу, у нас нет столько денег, поэтому мы наймем лучше женщину, и она нас представит там, допустим. Все равно женщина же кодит так же, как мужчина, надо пользоваться этим быстрее. Из-за занижения зарплат здесь как-то такого нету, тоже ярко выражено. В стартапе намного сильнее разброс, потому что нет грейдов, и, соответственно, если взять в среднем, наверное, в среднем все еще женщины получают меньше. Но я думаю, что в стартапах они получают, ну, примерно ближе к чем тому, что получают мужчины на таких должностях.
По поводу Лиссабона, ну и в целом Португалии, что хорошего? Вот ты полтора года уже там. В чем ты, например, разочаровалась, а что, наоборот, тебя порадовало с новой стороны в этой стране?
У меня очень маленький опыт, насмотренность других стран. Когда я выезжала из России, Одна из первых стран, в которой я решила задержаться дольше, чем на пару недель, была, ну, одна из первых для посещения, это была, собственно, Турция, а потом уже и Египет. Египет прям в ебенях, ну, там, Каир, там, скажем, какими-то районами. Когда, допустим, я уже посмотрела там Германию, Чехию и Нидерланды, уже была более какая-то картинка, но все равно у меня была картинка такая, знаешь, это то, что в Санкт-Петербурге очень все развито, то есть как будто бы мы в каком-то будущем, а, допустим, там типа в той же Германии, где я была, либо в той же Чехии, где я была, как будто бы ты чуть-чуть в прошлое возвращаешься по сервисам, по услугам, по технологиям, по всем вещам. И когда я ехала в Португалию, я ожидала, что я там, ну, прям, ну, совсем в прошлое вернусь, да, там, скажем, 2011 год, 2010 год, допустим, где-то. И примерно так, наверное, и произошло в какой-то степени. Как бы это ужасно ни звучало, со всей любовью с Португалией, если ты хочешь здесь купить какую-то оптику, подходящий микрофон, на прилавках модели будут от 2014 или 2015 года. И у тебя будет на выбор два магазина на столицу. Вот, заказывать только через Amazon разве что приходится, и типа большие ограничения в целом по выбору. Это то, что я ожидала, то, что в принципе получила. Возможно, опять-таки есть позитив в том, что Amazon — это технология из еще более далекого будущего. Amazon такая, ты как бы жмешь кнопку, и тебе буквально там не дроном, но телепортируется как бы коробочка в этот же день рядышком к дому. В других аспектах, ну вот как-то так сложилось, что, во-первых, я ждала очень хуевого интернета. То есть я ждала, что я буду здесь, короче, там вручную антенну так направлять спутниковую, чтобы принимать сигнал. Я ждала этого. В итоге я получила скоростной и относительно дешевый интернет. Я плачу 70 евро за 2 сим-карты и интернет проводной. Полный безлимит везде. 70 евро, алло, это же круто по меркам Европы и очень хорошее качество интернета. У меня 460 мегабит, если не ошибаюсь, сейчас выдает, если открыть спид-тест тот же. Вот, да, это я была удивлена приятно. Потом по поводу еды. Мне все говорили, что, ну, то есть, типа, ты просто еще пока не нашла подходящую здесь кухню для себя. А я, типа, смотрю на местную кухню и очень поражаюсь. Я не могу это, если оно слишком для меня жирное. Если мясо, то как бы у тебя полкило мяса, полкило еще жира налито рядом. И люди это едят, и многим это нравится, а мне тяжело очень с этим. Есть всякие такие бранч-кафе, мне стыдно опять-таки, но я их называю европейские заведения, где очень привычная кухня, которую я могла поесть, например, в Нидерландах, или которую в Питере я могла поесть. Такие здесь есть, и приходится выбирать, а ценник там, конечно, значительно выше. Ну, то есть мы говорим о том, что в местном ресторане я могу оставить, допустим, 7 евро за порцию или 6 евро за порцию, а вот в таком заведении я оставляю, там, не знаю, 13 евро, 15 евро. Зато получаю примерно то, что хочу, в этом немножко расстроена. А, приятно удивлена погоде. Честно говорю, ждала, что здесь будет плюс 160 градусов круглый год, и мне нужно будет в каком-нибудь скафандре передвигаться. Но здесь, ну, то есть вот есть июнь, в прошлом году он был 27, 28, 30 градусов максимум, там 32 пиковая. И весь остальной год у тебя одинаковая погода около 20-ки. То 18, то 22. Сейчас за окном, я не знаю, какая погода. 28 градусов сейчас там за окном. 28 градусов в одной из самых южных стран Европы, на секундочку. Здесь буквально рядышком Марокко. Расскажите-ка мне там, кто на Кипре, какая у вас погода, ребят, у вас все хорошо. Вот. Ну или ребят там, не знаю, кто в Сербии, допустим. Да я даже слышала, что адская жарень там даже в Нидерландах. Хотя удивительно.
С учетом всего этого, ты скорее можешь назвать Португалию своим новым домом? Или ты все-таки думаешь о том, что когда возникнет возможность, ты хотел бы переехать еще куда-нибудь?
Назвать своим домом место, где у меня все еще нет даже ВНЖ, я не могу в любом случае. То есть я все еще могу получить реджект, и мне все еще, возможно, придется собирать вещи и уезжать отсюда, потому что мое дело все еще на анализе. Вот, это важно. Я не чувствую, типа, здесь пока еще себя уверенно и стабильно. Но если я получу ВНЖ, и если, например, у меня будет возможность, не знаю, немножко полетать, знаешь, блин, еще как-нибудь посмотреть другие страны рядышком. Даже не важно, будет там лучше или хуже, просто что я буду иметь возможность путешествовать. Мне сразу станет легче, и я думаю, я могу увидеть в этом месте отличное место. То есть я считаю, что Португалия лучшее место в Европе, если у тебя удаленка, например, на США, который только может быть, ну, то есть, типа, просто цена, качество, природа и возможности. То есть, тут одно из самых лучших мест, я так считаю.
Сколько друзей ты вот по своему плану перевоза смогла все-таки перевести за эти полтора года?
план перевоза друзей, короче. 11 друзей Василисы. Ну, давай так, два вот прям переехали. И я помогала, убеждала. Ну, не я это сделала, важный момент. Они это сделали, я помогала. Один еще приехал, потом уехал. Блин. И еще один прям вот, ну, знаешь, уже в состоянии покупки билетов и уже ведет чатик с консультантами по документам. То есть вот такая статистика за полтора года.
Неплохо. А сколько людей звала? Ну, типа, порядок. Человек 20?
Нет, мы, да, мы говорим что-то типа 10-15, вот такие цифры, да.
Ну, мы как с операциями, мы округлим в большую сторону.
20 – красивое число, да.
Думал ли ты, кем бы ты стала, если бы не стала разработчиком?
Ну, детские фантазии, знаешь, когда наступает постапокалипсис, зомби-апокалипсис, кем ты становишься, да, там. Я завидую, конечно, врачам, допустим, или там, допустим, я не знаю, людям, которые с природой как-то работают. У них действительно сильный здесь опыт. Я, наверное, умру в первой. Я буду в виде зомби скорее в этом мире. Поэтому даже сложно представить. Не знаю, может, инженерила бы что-нибудь. В детстве я там помогала отчиму на стройке. Поэтому я примерно представляю, как класть кирпич. Возможно, я не знаю, что... У меня нет других навыков, либо талантов, либо даже интересов.
И последний вопрос. Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема современного IT?
Ой, хороший вопрос. Проблема современного IT... Блин, ты так говоришь, как будто бы она одна, знаешь, типа, как будто можно одну выделить. Ну, не знаю, там, типа, если загибать пальцы или от какой-то значимости идти. Мне кажется, что разработчики и в целом вообще люди в IT стали намного как-то... То есть, как будто бы они очень плохо себя друг друга слышат, как будто бы очень плохо общаются. Все-то настолько замылено, настолько непонятно. Подразделения, компании, направления, целые стартапы делают что-то, даже особо не коммуницируя друг с другом или с кем-то извне. Просто, знаешь, получают инвестиции, делают просто, чтобы было. Просто пишут код, просто никто ни во что не вникает. Мне очень грустно от того, когда я слышу, ну, что разработчик... Типа, бизнес — это не мое дело, допустим, знаешь, там, когда, типа, мне не важно, я просто пишу код, и все. Мне очень грустно от этого, как бы, как это ты просто пишешь код, типа, это очень плохо, зачем тогда? Другая, наверное, такая глобальная проблема, которая, ну, меня реально, ну, не знаю, мне очень, я очень переживаю, это... Вот это вот очень неравномерное внедрение IT, прям супер какое-то такое неравномерное. У тебя буквально в мире есть крохотные островки, где у тебя очень развитые сервисы, инфраструктура цифровая, где у тебя хороший качественный интернет, где у тебя очень много приложений на любой вкус и весь остальной мир. Вот когда вот так, я считаю, что... Не знаю, это про доступность речь скорее, знаешь, чтобы сервисы разрабатывались там с поддержкой множества языков разных, как-то вот легче, чтобы было и проще, и больше внедрения вот с этими регулированиями в разных стран. То есть вот это я считаю очень большой типа проблемой. Я надеюсь, что в будущем, опять-таки, все к этому действительно идет в какой-то степени. Люди становятся более коммуникативными в целом. Камон, в 2018 году на конференциях сколько ты помнишь вообще спикеров женщин? И сколько их сейчас? Как настолько все более открыто стало? Это как будто бы два разных мира. Если бы ты сказал в 2018 году на работе: начальник, я выгорел, ну скажи мне, что тебя бы не послали на три буквы. Типа реально тебе сказали бы: я переживаю за тебя, конечно, возьми отдых по выгоранию. А сейчас как будто бы это дефолт. Я бы скорее удивилась, если бы, например, коллега сказал, что он выгорел, а его бы сразу на мороз, и еще бы издевались бы на ним. Потому что сейчас все стали более внимательными друг к другу все-таки. Ну и сервисы как-то стали более глобальными, опять-таки. Переделано конф. Отлично демонстрирует, как можно сервисы прям сразу везде, и все, что делает Фил в целом, оно как будто бы касается сразу множества стран, и сразу как будто бы вот эта точка из Иваново, эта точка вот московская какая-то, вот то хорошее, что было, оно как будто бы стало распространяться в совсем разных местах. Мне нравится это, я рада видеть это.
Круто. Спасибо тебе большое, Василис, что пришла на интервью. Надеюсь, что тебе было интересно отвечать на вопросы с учетом того, как часто ты на них отвечаешь в разных шоу и подкастах. Спасибо большое всем, кто дослушал до конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, на Ютубе, во всех соцсетях. Поддерживайте меня на Бусти и чем-то еще. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока.